Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз більш подробязно про події сьогоднішнього дня. Сьогодні раніцею поліція у Еревані жорстко розігнала протест супроти підвищення тарифів на електроенергію. Суд Мінського району покарав активіста руху «Європейська Білорусь» Леоніда Кулакова за фотографування плакату «Підтримку політв'язня» Юрія Рубцова. Команди претендентів у президенти рихтуються до початку кампанії і збору підписів. Про це та інше тягом ближайшої години. І таким чином більш подробязні про події у Еревані. Поводле попередніх звісток, у виніку розгону мітинговців на проспекті Баграмяна у столиці Арменії, у відділенні поліції доставлені 237 удільників сидячої акції. Близу 10 чоловік звернулися по медичну допомогу, троє шпиталізовані. Під час операції тримали ранені некілька супрацовників поліції. 22 червня скончився термін ультиматуму супроти підвищення тарифу на електроенергію, який був вилучений уладом ініціативою «Не рабунку». Тягом 4 попередніх днів активісти лазили сидячу забастовку на площі Свобода, а учора увечері рушили до резиденції президента Арменії. Згодно з оцінками, у шесті брали уділ близу 5000 чоловік. Силовики перекрили шлях протестовцям на проспекті Баграмяна, і маніфестанти розсіліся просто на проїзній частці. А полові 6 раніці сьогодні розпочалася силова операція з уживанням водомітів і спецтехніки. Більше 200 чоловік були доставлені у постарунки, у тим ліку потерпілі і журналісти. Ситуацію для білоруської служби Радіо Свобода по телефоні з Еревану прокоментував відомий армянський блогер, експерт у інформаційній безпеці Тигран Качарян.
4 дня назад была сидячая забастовка, где протестующие выдвинули требования к президенту Армении, дали 3 дня срока, чтобы в течение этих 3 дней это решение было отменено. Вчера этот срок истек, и молодежь двинулась к президентскому дворцу, была остановлена на полпути большими силами полиции. Там долго шли переговоры, предложение было из президентства, чтобы была сформирована группа из 5 человек, которая должна была встретиться с президентом, но митингующие отвергли это предложение, сказали, что у президента было 3 дня, чтобы подумать, и потом устроили бессрочную сидячую забастовку уже на одной из главных транспортных магистралей города, центральных. Ну, долгие часы полиция уговаривала их всех разойтись, но стороны к общему пониманию не пришли. 5 часов полиция последний раз предупредила, что будет разгонять, но опять получила отказ, и потом была уже применена спецтехника, водомет, который разогнал митингующих. Но в чем проблема, что как бы полиция вошла в раж, и вместо того, чтобы удовлетвориться тем, что очистила проспект Баграмяна от митингующих, они начали догонять и избивать в разных точках города и протестующих, и активистов, и журналистов в том числе, разбивать камеры и так далее. То есть, можно сказать, переусердствовала о своем стремлении, ну, что вызвало очень бурное недовольство среди всех. И, в принципе, сегодня в 6 часов по ереванскому времени намечается акция протеста на площади Свободы.
Подробязності і оцінки подій у Еревані у нашому ефірі пізніше, а зараз до подій у Мінську. Суд Мінського району покарав активіста руху «Європейська Білорусь» Леоніда Кулакова за фотографування плакату «Підтримку політв'язня» Юрія Рубцова. Леоніда Кулакова признали винуватим у проведенні санкціонованого пікету, хоч свідки міліціанти самі признали в суді, що транспарант ён у руках не тримав, а тільки фотографував, за гэта і був затриманий. Так, амаповцы Иван Чарапанов и Юра Сушко на суде поведомили, что не бачили, каб Леонид Кулаков вывешивал растяжку «Свободу Рубцову» и не брали удзелу у его затрыманні. Про затрыманне Леонида Кулакова поведомил их коллега Вадим Ярома. Он распавел, что атрымал по рации звездки про автомобиль, на яким приехали до универсаму ГИПа активисты Максим Винярский, Сергей Матькойц, якія вывесили на трасе растяжку «Свободу Рубцову». Вот что Вадим Ярома отказывал на пытание адвоката.
Но дело в другом, что я еще раз говорю, на основании данных, полученных в процессе задержания, для разбирательства данный гражданин был задержан.
На стаянцы каля гіпа сведка з напарнікам знайшлі аўтамабіль, побач з якім быў Леонід Кулаков. У гэты момант Леонід Кулаков нібыта фатаграфаваў расцяжку «Свабоду» Рубцову. Чым патлумачыць такі прысуд? Пра гэта мы будзем пазней гутарыць з нашым журналістам, які быў у часе судовага працэсу на судзе. Тым часам каманды прэтэндэнтаў у прэзідэнты рыхтуюцца да пачатку кампаніі і збору подпісаў. Сяргей Скарабец ачоліць супольную ініцыятыўную групу, якая будзе збіраць подпісы грамадзянаў Беларусі за вылучэнне Міколы Статкевіча. Вось што ён сказаў нашаму карэспандэнту.
Обязаны их принять, разгребить и дать им официальный ответ. Коли у нас будет уже на руках этот ответ, и коли нам дадут посвящение нашим сябрам, то мы будем собирать подписи. Коли нет, мы будем обещать бойкот.
Тем часом у интервью BBC был президент Украины Виктор Янукович заявил певное свае пазіцыі. Украінскі палітолог Владзімир Фясенка ў інтэрв'ю «Свабодзе» зазначыў, што не варта надаваць гэтаму інтэрв'ю нейкае палітычнае значэнне. Інтэрв'ю Януковіча лічыць ён гэта інфармацыйная, а не палітычная падзея, лічыць спадар Фясенка.
Янукович – це феномен політичної історії України, але не політичного сьогодення. Він не впливає зараз на українську політику. Він навіть сепаратистам на Донбасі не потрібний. Тому шукати якісь таємні політичні смисли в цьому інтерв'ю не варто. Для журналістів, безумовно, теж цікавий персонаж. Тим паче, що з подіями 2013-2014 року пов'язано дуже багато таємниць. І Янукович більшу частину тих таємниць і близько не розкрив. Наприклад, тайна його бігства з Києва наприкінці лютого. Дійсно, вбивство на Майдані. Теж таємниця. Цілком допускаю, що він не давав наказ стріляти на Майдані. Він боявся. Росіяни тиснули на Януковича, вимагали від нього жорсткої поведінки, розігнати Майдан. Але Янукович вагався, він боявся. Боюся, що всієї правди ми в найближчій перспективі не знатимемо. Тому що ключові фігуранти в Росії і про те, хто як тоді віддавав накази, ми можемо узнаємо через багато років, якщо вони захочуть щось відкрити, або якщо відкриють колись російські архіви спецслужб.
Больш падрабязна з меркаваннем українського політолога Владимира Фісенка ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.орг.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях Рада Свободы у Праской студии Сергей Навумчик. И больше подробязно про сегодняшние подеи. Суд Менского района покарал активиста руху «Европейская Беларусь» за фотографование плакату «Подтримку политвязня Юрия Рубцова». Леонида Кулакова признали виноватым у проведении несанкционованного пикета, хоть сведки милицианты сами признали в суде, что транспарант он у руках не трымал, а толькі фатаграфаваў яго, за што ён і быў затрыманым. Такім чынам Леонід Кулаков стаў ужо другім па ліку актывістам, каго суд пакараў адміністрацыйным арыштам, але выкананне прысуду не адбылося. Амаль месяц таму 13 суток адміністрацыйнага арышту за акцыю каля расійскай амбасады атрымала Вольга Мікалайчык. Яна таксама цяпер на волі. Учора ў Менскім раённым судзе судзілі яшчэ двух актывістаў руху «Еўрапейская Беларусь» на 10 суток арышту Максіма Вінярскага і на 5 суток Сергея Мацкойця. Усіх трох затрымалі ў пятніцу ўвечары каля супермаркету «Гіпа» на Лагойскім тракце ў Менску за спробу вывесціць транспарант з надпісам «Свабоду Рубцову». Гомельский активист Юрий Рубцов 28 травня был осужден на 2 года позбавления воли. Международная амнистия признала его вязнем сумления. Юрий Рубцов был осужден на 2 года после того, как отмовился працевать на химии за низкий заработок и зарабіў на грудзях татуіроўку Лукашэнка сыходзь. Цяпер ён у ІЧС у Баранавічах. На хімію ён трапіў за абразу суддзі, які судзіў Рубцова, хоць таго прывезлі на працэс на паўголым. За судовым працэсам сачыў мой калег Олег Груздзіловіч, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску. Олег, чым патлумачыць такія своеасаблівыя прысуды, што выкананне прысудаў адкладаецца?
Ну, сапраўды, даволі дзіўная і незвычайная для Беларусі сітуацыя. Раней здаралася, што адкладаліся працэсы з-за таго, што, напрыклад, блытаніна была знойдзена ў пратаколах міліцыянтаў. Але, звычайна, ў такіх выпадках ўсё заканчвалася якраз не арыштам, а штрафам максімум. То бок адкладанне звычайна сведчыла пра тое, што прысуд не будзе жорсткім. У гэтым выпадку зноў паўтараецца сітуацыя, калі прысуд даецца дастаткова жорсткі, 10 сутак адміністрацыйнага арышту, але чалавека у суде не арыштоўваюць, не забіраюць міліцыянты, а ён з торбай ходзіць па суду і пытаецца, што мне далей рабіць, і яму кажуць: выходзьце, потым з вамі разбярэмся. Вось такая сітуацыя паўтарылася. Нагадаю, што першай з такой сітуацыі апынулася актывістка, рэжысэр дакументальнага кіно Вольга Мікалайчык. Месяц таму была за акцыю каля амбасады расійскай асуджана на 13 сутак адміністрацыйнага арышту і дагэтуль ходзіць на волі. Праўда, яе забралі пашпарт, і яна гэта звязвае якраз з гэтымі падзеямі, з тым, што ёй фактычна без пашпарту зараз немагчыма нікуды з'ехаць, ніякую актыўнасць праяўляць. Тым не менш, яна не пасаджана на суткі, працягвае жыць на волі. Вось зараз аказаўся Леонід Кулаков у такой же сітуацыі. Вот актывісты самі мяркуюць, што гэта хутчэй за ўсё нейкія вось заігрыванні беларускага рэжыму з Захадам, які не хоча, каб тут даволі брутальна развівалася сітуацыя, каб не псавала вот гэтыя новыя адносіны з беларускім рэжымам. Ну, беларускі рэжым гэтаму садзейнічае і так часткова адных карае, другіх нібыта не карае. Хаця фармальна пакараў Леніна Кулакова, но статыстыку как бы пры гэтым не сапсаваў, ён не пад арыштам.
Але такім чынам можна сцвярджаць, што вось такая адносна ліберальная палітыка, адносна, канешне, таму што ўсё ж такі прысуды выносяцца, это можа быць звязана з тым, што ўлады называюць выбарчай кампаніяй напярэдадні гэтага.
Так, я так мяркую, так. Так мяркуюць вось актывісты, якія сёння прыйшлі на працэс над Леонідам Кулаковым, тым ліку і Вольга Мікалайчык там была, і яна таксама лічыць, што гэта новыя праявы заігрывання беларускага рэжыма з Захадам.
На тэлефоннай сувязі ў Менску быў мой калега Олег Груздзіловіч, які сёння сачыў за судовым працэсам над Леонідам Кулаковым. Мы працягнем пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, як узаемныя эканамічныя санкцыі еўразвязы і Расіі ўплываюць на Беларусь. Еўрапейскі звяз і Расіі аб'явілі аб працягу ўзаемных эканамічных санкцый. Ці сапраўды вонкавыя чыннікі аказваюць рашаючы ўплыў на эканамічны крызіс у Беларусі? Выйграе ці прайграе беларуская эканоміка ад узаемных еўрапейска-расійскіх санкцый? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Зміцер Крук» і фінансавы аналітык кампаніі «Альфары» Вадзім Іосуп. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. У праскай студыі Сергій Навумчык і вяртаемся да асноўнай нашай сённяшняй тэмы, да галоўнай. Гэта падзеі ў Эрэване, дзе паліцыя жорстка разагнала пратэст супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. Мы папрасілі пракаментаваць гэтую падзею Грайра Тамразяна, дырэктара армянскай службы нашага радыё. Ну, маё пытанне першае, колькі людзей узяло ўдзел у гэтым седзячым пратэсце ў Ерэване, які быў разагнаны паліцыяй на досвідку?
Я бы сказал, вот под вечер вчера уже было там, я думаю, что больше 5000, да, ближе, может быть, к 10000, да, потому что целый проспект Баграмяна был заполнен демонстрантами, а это большая, самая большая улица в Ереване. И думаю, что просто можно сказать, между 5000 и 10000, я не могу точную цифру сказать, но это была большая демонстрация.
Ну, паведамляецца, што гэты пратэст арганізавала ініцыятыва не рабаванню. А што ўвогуле вядома пра гэтую групу, акрамя вось яе назвы?
А это вообще-то в Армении сейчас развивается как бы новая форма протеста. Это гражданское неповиновение, да, как бы сказать. И эта идея имеет другие совершенно разные формы. То было, значит, в одно время в Армении хотели ввести обязательные пенсионные, значит, платежи. То есть каждый человек, которому выше 40, должен был платить пенсионный фонд определенное количество денег. И вот оттуда и началось вот это движение. Нет пенсионным, значит, по выплатам, да? И оттуда началось вот это гражданское. До этого еще было, значит, тоже такая же, значит, движение, такое же движение против повышения цен на транспорт. В общем, это сейчас является как бы гражданское движение. Сформировалось, это немножко как бы вне политических движений, но оно очень, я думаю, что это высокая, более высокая форма как бы гражданского процесса, да.
Я нагадаю, что мы гутарим с директором армянской службы наших рады Грайром Тамразяном. Вось гэты формальны протест, он был супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. Тарыфы паднялі приблізна на 16%. Ну, вось, па маіх уявленнях, гэта такая, ну, не вельмі вялікая лічба. Вось чаму людзі зарэагавалі такім чынам?
Потому что в последние 3 года, еще до этого повышения, уже они повышали цены на тарифы на электроэнергию 3 раза. И в совокупном, значит, значении это было почти 40%. То есть цена на... Если бы они вот повысили на этот раз еще на 17%, то это фактически было бы, допустим, там сколько, 57%, что, в общем-то, очень существенное повышение цен. Я еще хотел сказать, что это гражданское движение не только как бы профсоюзное движение, там есть и политические требования. Значит, покончить с коррупцией, допустим, да, надо всех судить, всех коррумпированных, значит, я не знаю, политиков, полицейских и так далее. То есть это уже как бы нарастает это движение, и сейчас еще неизвестно, чем это все кончится после вот ареста и после избиения демонстрантов и журналистов также. Вы знаете, там более 10 журналистов были избиты вчера, и в том числе и журналисты «Радио Свобода».
Ну, треба сказать, что вот збиття журналистов, это на обшарах было ГСНД, навод на обшарах было ГСНД довольно редкий такий выпадок. Як теперь почувають наши коллеги?
Больно, конечно, им сейчас работать, они не смогут сейчас работать. Они работали всю ночь, их избили, особенно один из них был избит. И он сейчас не может, конечно, работать, но я думаю, что через несколько дней он вернется на работу. То есть, да. Думаю, что все будет в порядке. Но впервые, значит, в истории «Радио Свободы» в Армении избили вот корреспондента нашего.
Вот вы выше сказали про политические потребования, а в интернете я прочитал у одного блогера, что нібыта выходили молодые люди с лозунгами супраць, як яны выказаліся, российской оккупации. Ці гэта реально?
Ну да, конечно, возможно. В Армении сейчас молодежь, она больше думает, что вот еще вся энергетика Армении находится под контролем России. И в этом смысле они для российских компаний, они считают, что это фактически оккупация. Тот факт, что Россия сейчас владеет, как бы контролирует армянскую экономику, это и есть одна и форма оккупации. То есть они считают, что... И кроме того, мы знаем, что там есть российские базы и так далее. Ну, конечно, исторически между Арменией и Россией всегда были хорошие отношения. Но молодежи, они считают, что это слишком, да? Слишком нельзя так, значит, полностью отдавать контроль экономики страны одну страну. Можно, надо диверсифицировать экономику. В этом смысле, я думаю, что вот сейчас американская компания закупила там электростанцию в Армении мощнейшую, да? И мы сейчас думаем, что вот это как бы облегчит ситуацию в отношении вот этой энергетики.
Ну вот мы ведаем, что затримали больше 200 человек. Який лёс тих, кого затримали подчас разгону демонстрации? Что вядомо про это?
Пока еще неизвестно, сейчас ранняя стадия, как бы несколько часов прошло, а некоторых они отпустили, а может быть, по отношению к другим будут возбуждены, значит, судебные дела, но мы не знаем еще. Еще очень много людей сейчас находятся в detention centers, в полицейских участках, и только их много, что некоторых даже повезли, значит, за городом, то есть в другие города, не в Ереване, а в городах, где рядом с Ереваном.
Нагадаю, что про Події у Еревані ми гутили з директором армянської служби Нашгради Грайра Тамразяном. І ось у гэтые хвіліни знову починається нова хваля акцій протесту у Еревані. Сачыце за імі на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Як слухать свободу?
От 7 до 8 раніці і от 18 до 21 ловіть свободу на коротких хвалях 31,49 метрів.
От 7 до 8 раніці і от 22 до 23 вечора на середніх хвалях частота 1386 кГц, 216 метрів.
Круглые сутки живий ефір і аудіоархів у інтернеті на сайті свобода.орг.
Мы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумшик. И теперь до темы, якую улады называют выборами. До кампании выборов президента Республики Беларусь. Команды претендентов у президента рыхтуются до початку кампании и сбору подписов. За этой процедурой, за этим процессом сочит мой коллега Владимир Глот, и он теперь со мной на телефонной связи. Владимир, новость вы сочили и за тем, что отбывалось 5 лет назад. Скажите, какая вот разница помеж ситуации, огульной ситуации, на передодни, ну я все-таки буду уживать это слово, формально выборы, на передодни выборов 2010 года и 2015, теперешнего, в чем разница и в чем подобенство?
Сегодня потенциальные кандидаты на президента Беларуси лечат, что наибольшая отметность селетних выборов от выборов 2010 года заключается все же в экономичном становище в Беларуси. Справа в том, что перед попередними выборами Кремль, как завжди, кидал 2-3 миллиарда долларов для Лукашенко, и это позволяло ему диктовать ход президентской кампании. Селета, ведомо, что Лукашенко снова просил пару-тройку миллиардов, але Кремль покуль гроши не дал, и тому головное отрознение лечат зараз и аналитики, и кандидаты потенциальные на президента, претенденты так званые, у тем, что вельми изменилось экономичное становище. И на первый план теперь выразно выходит экономичное питание. Найперш по мере заработков, тяжкости с уладкованием на больше-меньше пристойную працу. И вот до таких высновов пришел старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який собирается вылучаться на выборы после своих поездок по некоторых регионах Беларуси.
На последний час я подорожничал в Бресте, Ворша, Сгородня, Лида, Иуе. Это разные. Усходняя, заходняя Беларусь. Маленькие города, областные центры. Повсюль питание занятости, я назвал бы питание номер один. Вот у Ворша, что было заважено под час коммуникации, там на рынках в основном женщины. На питание, где сегодня мужчины, они говорят, у России. Я говорю, ну так там же кризис, кажется, вернулись. Так, была такая хваля. Там люди отримували прикладно 2000 доляров у середнім, тих, хто виїжджав з той же Вітівщини. Після того, як кризис накрив Росію, вони вернулися назад, але, наприклад, у той же Волчі нема праці. Тому вони потовклися і знову потягнулися у Росію. Це означає, що зараз іде вот зараз другая хваля вот такой працовної міграції у Росії, тільки вже не на 2000, а я говорю, за ті самі жінки на 500-700 доляров. І це значно легше, ніж бути без праці у той же Ворши, те, как были приезжали там люди из Дубровна, те с тех же Миоров. Вельми активно берут вот нашу эту программу, коли чуют, что вот мы пропонуем, как вырешать проблему занятости. У той же Ворши там, ну, сказали, это бы протримальницы женщины, коли вы реально вот это смогли на практике начать реализовывать, то за два, как минимум, две тротины Ворши и района просто заплющенными очами проголосовали.
Это было меркование Анатолия Лебедьки. Нагадаю, что со мной на телефонной связи у Минску наш корреспондент Владимир Глодоки отсочивает подрыхтовку до того, что уладами, в всяком разе, называется президентскими выборами. Владимир, новость, безумовно, что наибольш интригующая ситуация складывается вокруг Миколы Статкевича. Можно сказать интригующая, але можно ужить и иншее слово, драматичная ситуация, покольки он не первый год находится за кратами, уже довольно Более шмат политику выказали ему поддержку. Есть те, кто кажет, что судовно разумею, что он не может претендовать на посаду президента в такой ситуации, навык не будет зарегистрированы, але их моральный обовязок сбирать подписы за его. Ну, мы ведаем, что Павел Северинец обвестил сбор подписов у Фейсбуку за Миколу Статкевич. Иншие политики, вот как тут вокруг Статкевича выглядает ситуация?
Ситуация, саправды, выглядает так, как вы Сергея окреслили, а вот Сергей Скрабец, он поплечник Миколая Статкевича по Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада», и именно он отчелит супольную инициативную группу, якая будет собирать подписи громадян в Беларуси за вылучение Статкевича кандидатом на президента на выборах 2015 года. Эту пропанову подтримали и Владимир Новосят, и Змитер Дашкевич, и иншие политики, чьи партии и громадские организации долучаются до сбору подписов. И вот что про эту ситуацию сегодня сказал Сергей Скрабец «Свободе».
Коли мы збіраліся комітетом організаційним, то ми там вирішили, що кожна у своїй партії займається збором ініціативної групи. Бо вельми складно координувати усіх одразу. Ось. А потім ми робимо спіс ініціативної групи один, ось, щоб не нести 4, тільки там 10 списів. Керівником ініціативної групи був обраний я. Но для нас это не принципово. Для нас принципово подать заявку на удел в президентских выборах. Мы абсолютно не супротив, мы с этим сгодны, бо мы лечим, что чем больше будет партий и их сябров удельничать у интеллектуальной группы, тем лучше для Николая.
Гэта быў Сергей Скрабец. Нагадаю, мы працягваем гутарыць з нашым корэспандэнтам Уладзімірам Уладом, які з намі на тэлефонную сувязі ў Менску. Уладзімір, новасць выглядае, што з 1 ліпеня можа пачацца выбарчая так званая кампанія, ну, ва ўсякім разе афіцыйная. А што самі члены камандаў на гэты конт гавораць? Як яны ставяцца да гэтых тэрмінаў і на якой стадыі яны будуць уключацца ў падрыхтоўку?
Справа тым, што якраз у інтэрв'ю «Свабодзе» Лідія Ярмошына сказала так, што калі 30 чэрвеня Палата прадстаўнікоў зацвердзіць дату выбараў 11 кастрычніка, то 1 ліпеня ЦВК правядзе сваё першае паседжанне і літаральна з гэтага дня будзе камісія гатовая прымаць спісы ініцыятыўных груп ад патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. І я ведаю, што многія партыі ставяць для сябе задачу менавіта да 1 ліпеня падрыхтаваць такія спіса. Ну, про гэта прынамсі мне казаў Віктор Карняенка, які адчольвае ініцыятыўную групу Анатолія Лябецькі. Про гэта казаў Олег Гайдукевіч, сын яшчэ аднаго патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнты Сергея Гайдукевіча. Ведаю, што спяшаюцца людзі, што рыхтуюць групы, і пераважная колькасць груп выглядае дзесьці ад 1 до 2 тысяч чалавек. Аднак не ўсе вось арыентуюцца на гэтую дату 1 ліпеня. І пра гэта вось, напрыклад, сказаў яшчэ адзін патэнцыйны прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта, гэта лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Ён сказаў, што не панясе дакумента аб рэгістрацыі своей инициативной группы на самом початку липеня. Это пропановая Центральная выборчая комиссия. И чему он так сделает, он как раз и подтлумачил «Свободе».
Это было заседание Бюро Центрального комитета. Это такой исполнительный орган партии. Ну, а мы послушали области, как идет у нас формирование группы. Оно идет нормально. Там где-то около порядка, где-то уже было 1400 человек в составе группы. Мы просто обсуждали вопрос, что может с учетом заявления Ермошиной подавать сразу подать группу в начале месяца. То есть там 2 числа. Но потом мы посчитали, что это нецелесообразно делать, потому что мы ничего не выигрываем. Сбор подписей все равно начинается с 23 числа, когда ты эту группу не сдал. И поэтому просто наши люди сказали, что давайте мы не будем торопиться, где-то мы числа 13-14 сдадим.
Гэта быў Сергей Калякін на тэлефону сувязі са мной, нагадаю, Уладзімір Глот. Уладзімір, ну і падсумоўваючы ваш гэты сюжэт, давайце нагадаем нашым слухачам такім чынам, хто на сённяшні дзень ужо заявіў пра жаданне ці пра гатоўнасць вылучацца кандыдатам у прэзідэнты.
Ну, гэта як найменей 7 чалавек. Ну, давайте разам будзем лічыць. Лідары 3 палітычных партыяў. Лябецька, Гайдукевіч, Калякін. Дзейны прэзідэнт Александр Лукашэнка. Ёсць яшчэ Алена Анісім, першы намеснік старшыні таварыства беларускай мовы. Ёсць Тацяна Караткевіч, якая прадстаўляе кампанію «Гавары праўду» і нават увесь такі комплекс арганізацыяў «Народны рэферэндум». І сёмы – гэта беспрацоўны Юрый Шульган. Аналітыкі не выключаюць, што можа яшчэ 2-3 чалавека далучыцца, і сярод тых, каго яны называюць найбольш верагоднымі да падключэння да выбарчай гонкі, гэта Уладзімір Некляеў і Ольга Карач.
Дякую, Уладзімір. Нагадаю, што з намі на тэлефонную сувязі ў Менску быў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, і мы з ім абмяркоўвалі сітуацыю вакол таго, што ўлады называюць падрыхтоўкай да выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Радыё «Свабода» больш, чым радыё.
Ми працюємо у інтернеті, говоримо з вами нон-стоп у соціальних сітках і створюємо бібліотеку свободи.
Зону свободи можна глядіти на телеканалі «Белсат».
Для самых верных слухачёв на коротких хвалях «Свобода» передає от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
Ви на хвалях Рада Свобода, праски студії Сергій Навумчик. Протягуємо програмою зараз до ситуації у Греції. Со мною в студії Юра Дракахус, таки сочить за подіями у гэтай країні. Юра, ну ось учорашнє посядження міністрів економіки, керівників країн Еврозони, перед його початком називали льосовизначальним натурально для Греції. До гэтага рашення залежало, ці застається Греція у зоні євро і наогул в Єврозв'язі. Ну, який отримався вынік? Вядома, що не домовили, але говорять, що погоднення буде досягнуте до кінця тижня. А чому ось такі сподівання на те, що буде досягнуто, поскільки учора ось на гэтай лісовизначальний день нічого не було, ніякого ефекту?
Ну, видаєте, по-перше, все ж таки урад Греції пропонував некі нові пропонови. Чого він раніше не робив, раніше він займав доволі таку жорстку позицію. По-другое, так выглядит, что, ну, все ж таки, вельми серьезные, вельми суровые и непредказальные наступствы махчимого недосягнения погоднения. Вот, скажем, Центробанк Греции малявал сценар дефолт, выход з зоны евро, махчима выход з еврозвязу, імклівий рост безпрацовья. А потім, ведаеце, вось этот сценар, ён махчима може спарадзіць ефект доміно.
Для інших країн Європы, уже не для Греції.
В падзенні костяшек, скажем, Іспанії, а это уже важные наступства для еврозвязу. До того ж, ведаеце, ситуація ж якая? Скажем, Греція ж повинна не тільки там МВФ і еврозвязу. Ёсць приватные долги, скажем, немецким банкам. Коли Греция, грубо кажучи, лестница, обвестит дефолт, то эти банки окажутся без активов, потерпят их укладчики, и тому, как бы, тут все-таки в значной ступени идет такая гульня нервов, я бы сказал, такое медийное обвострение ситуации, бо на самом речь катастрофы не хочет никто.
Ну, ось кошт питания, говорится, приблизно 2 миллиарда евро, якія афіни повинні заплатити до кінця червня. Ось калі порівняти гэтую суму 2 мільярда з агульною запазычанасцю Греції, больше як у 200 мільярдів, ну, да гэта 1%, так, ну, копейки можна сказати, калі так можна сказати про мільярди. А ось чому з такой порівняльно невялікой суми узнік такі вострий кризис? У чим причина?
Ну, в этом сенсі обидва боки, я би сказав, так пішли на принцип. Бо попередні уради Греції, ну, так би мовити, бурчачи, але все ж таки виконували некі пляни по жорсткій економії сродків. Це мало політичне наступство, вони врешті-решт проіграли, і врешті-решт прийшов чоловік, прийшов популіст, який прийшов, власне, на лозунги, що ми, мовляв, не будемо танчити під дудку МВФ, не будемо танчити під дудку Еврозв'язу, будемо робити те, що ми лічимо, будемо вести щедру соціальну політику. Ну, це все пригоже, але кредитори поставилися так, що, ну, хлопці, коли ви будете так, так у нас грошей не хопить, це на вас грошей не напасешся. І в приватності МВФ і Еврозв'яз припинили черговий транш 7 мільярдів доларів, ось сказавши, що, ну, треба ж ніку відказність мати за ті гроші, які ви отримлюєте. Безумовно, свої аргументи є і у грецького керівництва, але, ну, ось у сутикненні гэтых двох, як би, моментів і узнік цей кризис, але ви маєте рацію, що, ну, 2 мільярди доларів, це все, 2 мільярди євро, це все ж таки не та сума, за якою, як би, ну, варто валити Грецію. І я все ж таки меркую, что сапраўды дамоўленасць таким жорстким диалогу будет досягнута.
Ну, вось вы оптимист в этом плане, и гэты оптимизм ваш подзеляют представники Еўразвязу МВФ, докладнее вы подзеляете их оптимизм, и яны грунтуются на новом плане реформов, які пропонаваны левым грецким урадам. У основным, вось, какие пункты этого плана?
Ну, основный пункт – это подвышение налоговой нагрузки, то есть подвышение податков, на 8 миллиардов евро в год. Акрамя таго, гэта, ну, скажам так, пагаршэнне пенсійнае, это значыць ці проста зніжэнне, фізічнае зніжэнне пенсій, ці падвышэнне пенсійнага ўзросту, на чым настойвае Еўропа. Ну і это і той же рэжым жорсткай эканомікі, які той же спадар Ціпрас праклінаў падчас выбарчай кампаніі. Ну, тады праклінаў, а зараз ці так бы мовіць, гэта давядзецца рабіць ці дэфолт. Хаця зразумела, што ў рэшце рэшт ён ідзе супраць сваіх прынцыпаў, супраць свайго электарату. Вось, але ну выбар тут між горшым і вельмі горшым.
Вось я прыгадаю якраз Юры восень 94 года, калі памятаеце, тады была гэтая праграма Богданкевіча, запушчаная па ну манетарная, скажам так, і сапраўды трэба было падвышаць цэны. І цэны падвысілі, і былі зроблены неабходныя, але жорсткія такія крокі эканамічных рэформаў. Я маю на ўвазе першыя два месяцы Лукашэнкі, і ўсяго тады не хапіла мужнасці, ён адкруціў.
Так званае адкручыванне цэнаў назад.
Да, вот тады ён таксама мусіў пайсці супраць электарату, але вот не захацелася, пайшоў разам з электаратам, ну вось... Ужо 20 гадоў ідзе. Вось, паколькі мы прыгадалі Алексіса Ціпраса, ён паляцеў ужо ў Санкт-Петербург, дзе сустрэўся з Уладзімірам Пуціным. Вось скажыце, ці можа Масква кінуць Атэнам фінансавы вартавальны круг, такі зрабіўшы Грэцу, так бы мовіць, траянскім канём Масквы ў Еўразвязі?
Ведаеце, у мяне такое ўражанне, я бы адказаў, зараз не. Бо зараз у Грэцыі, у прынцыпе, сітуацыя як бы не такая кепская. Это як бы, ну, што называецца, за крок да катастрофы, але не катастрофы. І калі, умоўна кажучы, у цяперашняй сітуацыі Пуцін даў бы Ціпрасу, скажам, 2 мільярды еўра, ну, он сказаў бы дзякуй, але як бы з гэтага нічога б, я абмяркую, не было. Але вось калі сапраўды грэкам не атрымаецца дамовіцца з еўразвязам, калі катастрофа ўже сапраўды пачнецца, калі будзе дэфолт і грэкам ніхто не будзе даваць грошы, і пачнецца дзікае беспрацоўе, пачнецца крах банкаў, вось тады, калі некалькі мільярдаў еўра, даляраў будуць сапраўды выратавальныя, я не выключаю, што Пуцін можа такую гульню згуляць, бо як бы Грэцыя можа апынуцца в этом правале, але застаючыся сябрам Еўразвязу, сябрам НАТО, дзе ў НАТО рашэнні, як мы ведаем, прымаюцца кансэнсусам, в Еўразвязе, калі, напрыклад, па санкцыям ідзе агульны блок, а адна краіна гэты блок прабівае, то гэта як вада праз плаціну. Праз Грэцыю тада пойдзе вся кантрабанда.
Падобная сітуацыя з Грэцыі ў дачыненні да санкцыяў да Расіі ўжо была падобная.
Ну, пакуль это была гульня. Але вот калі казаць, ведаеце, такія, ну, как бы алармічныя прагнозы, то я не выключаю вот такое, што калі Грэцыя, груба кажучы, ляснецца, то вось тады вот эта схема гульні з Расіяй, яна можа спрацаваць.
Дзякую, дагадаю, што са мной у студыі быў мой калега Юра Дракагуст. Мы з ім абмяркоўвалі эканамічную сітуацыю ў Грэцыі, а цяпер вернемся да эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, дзе яна таксама складаная, многія прадпрыемствы спыняюцца альбо працуюць толькі часткова, зніжаюцца заробкі. Як вы лічыце, чаму людзі не пратэстуюць супраць гэтага? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Гомеля.
Все молчат, и будем молчать, и будем терпеть до последнего. А что делать? За нас уже все решили, за нас уже выбрались. Не знаете, как это все делается? Если будешь выступать, посадят.
Нету коллективности у людей. Как на предприятиях, так и везде. Если один пойдет, второй не пойдет. Есть люди, которые 20 лет проработали на предприятии, есть молодежь. Если конфликтная ситуация, допустим, происходит на предприятии, спорный вопрос. Пускай 2-3 человека молодежи, которые дружные, сплоченные, пойдут, то вот эти вот старики, они никогда не пойдут. Они будут держаться просто тупо за свои места. Надо сплоченный коллектив правильно за границей. Люди массой, они масса выходят. Если забастовка, значит забастовка. А что у нас? 2-3 человека с предприятия выйдет, это не забастовка, это так, шайка. Будет.
Ну, если в России все плохо, в Украине плохо, значит, и мы должны перетерпеть, откуда у нас будет хорошо.
Кто
буду это протестовать, будет, что от этого изменится? Такие мы люди, белорусы. Прогибаемся.
Майдана не будет у нас. Я на Россию уехал и все.
Ждут еще улучшения. Надеются. Надежда какая-то есть. Белорусы спокойная нация у нас. А может еще наступит время. Ну, будет протест. Сельмаш, говорят, уже будет сокращать там длины сельмаш. Так может потом уже поднимутся.
Лично я предприниматель. Да, есть вопросы, которыми я недоволен, но у меня нет времени протестовать. Я работаю. Если бы я стоял протестовал, соответственно, я бы не зарабатывал ничего.
Не знаю, я работаю, у меня зарплата стабильна.
Люди стоят, получают мизер и боятся что-либо говорить, чтобы не лишиться даже вот этого вот мизера, понимаете? Все молчат, боятся. Вышестоящее начальство дает указание, чтобы никто ни пиша никакого не подымал, чтобы не протестовали, чтобы не говорили ничего. Постоянно начальство выходит и обнадеживает. Потерпите, потерпите, со временем все наладится, будут у вас опять зарплаты. Люди боятся и сидят как мыши.
Так отказывали жыхары Гомеля на пытанні нашага корэспандэнта. І цяпер да тэмы сітуацыі ва Украіне. У Менску чарговае пасяджэнне трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Мяркуецца, што прадстаўляць АБСЕ будзе толькі учора прызначаны аўстрыйскі дыпламат Марцін Сайдык. Чакаюць у Менску былую прадстаўніцу АБСЕ Гайдзі Тельявіні, якая вяла перамову з чэрвеня 2014 году і днямі папрасілася ў адстаўку. Украінскі палітолог Уладзімір Фісенка дае сваю ацэнку яе дзейнасці на пасадзе перамоўніка ад АБСЕ.
Вона зробила все, що могла, але пішла тому, що нема результату. Різні джерела свідчать, що головна причина її виходу з цього переговорного процесу – це така психологічна, емоційна криза. Вона зрозуміла, що переговори опинилися в глухому куті, ну що це повний тупік. Тому вона таким чином прореагувала. В ході переговорів не було помітно, щоб вона підігравала, наприклад, Росії або сепаратистам. Вона зберігала нейтральність. Позицію намагалася сприяти переговорному процесу пошуку компромісу.
Оценку былой представниці АБСЕ Гайдзі Тельявіні давав український політолог Уладзімір Фєсенка.